разминка. Разминка утром.
Вечер
на завтраке.
Троллинга Трофима можно считать открытым.
Да, да, конечно.
Александр, ты камеру лучше пониже сделай, прежде чем меня троллить. Да, поехали на радио. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 11 часов 4 минуты, 21 октября. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков. Всем доброе утро.
Да, доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Можно я воспользуюсь служебным положением, если вы позволите? Я хочу разобраться в одной штуке, не очень понимаю я. Честно говоря, в компьютерных играх, знаю, что Дмитрий Юрьевич разбирается в этом деле на уровне бог. И поэтому хочется мне воспользоваться служебным положением и спросить. Смотрите, сейчас в интернете очень часто вижу ситуацию такую, ссылаются на плохую русскую компанию «Танки». Я, честно говоря, никогда не играл, да, я не представляю ни структуру, ничего, что они делают там какие-то танки с украинской раскраской, какое-то там что-то, и что это российская компания, и идет на это дело какая-то сильная накатка. Я полез в интернет посмотреть, что там как. Там, не знаю, для моего интеллекта слишком сложно, кто-то с кем-то делился, кто-то куда-то уходил, кто-то куда-то там раз это самое, но танки я нашел только с русской раскраской из этой игры, «Мир танков» называется, да, вот на экране я даже попросил вывести. Вот, украинский это какое-то там что-то импортное, зарубежное, но накатка идет на нашу компанию, на российскую. Дмитрий Юрьевич, вы в курсе? Вы же знаете про компьютерные игры вообще все. Ну, что там происходит? Что это?
Не все, конечно. Ну, первое, оно же главное. Чем громче орут, тем больше это вызывает подозрений, что что-то тут не так. Соответственно, весь этот ор про то, что российская компания что-то там поддерживает, все это брехня, естественно. Ибо есть, была такая контора Wargaming белорусская, которой руководил и владел некий Виктор Кислый. Ну, у нас многие не знают. Это, ну, у нас капитализм, обратите внимание. Контора белорусская, игры, в эти игры играют в России. Сам Виктор Кислый, если я правильно помню, давным-давно из Белоруссии уехал на Кипр. Потому что капитал ищет места, где ему выгоднее жить. У капитала родины нет. Это ключевое. Есть в Питере такая компания «Леста». Руководит ей Малик Хатажаев. Лично знаком. Виктора не знаю, с Маликом лично знаком. Вот. Контора древняя, «Леста». По нашим компьютерным меркам натурально древняя. Они больше 30 лет трудятся на российском рынке. Да, занимаются в основном морем кораблями, и поэтому этот самый Wargaming по ходу развития обратился с предложением построить игру про кораблики. «Мир кораблей». И тогда же одни других купили, для «Лесту» купили для разработки этих самых кораблей. Ну и успешно разрабатывали на протяжении, по-моему, лет 10 точно, наверное. Когда началось СВО, все, естественно, тут же развалилось. Гражданин Кислый вывез все из Белоруссии, вывез массу сотрудников. И получилось так, что, ну, в общем-то, тут отношения разрывать гораздо дольше, чем, например, лезть и все это продать. Ну, соответственно, продали. И на территории Российской Федерации всеми этими играми, «Мир танков», «Мир кораблей» и прочее, там заведует «Леста» и владеет ими. Я повторюсь, это отечественная контора. То, что какая-то часть играет на западных европейских серверах, так играйте на здоровье. А у нас все играют на русских серверах, на русских. У нас там празднуют День Победы, у нас правильно раскрашивают танки, и вообще это все наше, безо всяких разговоров, наше. Сотрудников удалось сохранить. Это самое, ну, никто никуда не побежал из «Лесты», и сама «Леста» никуда не побежала, осталась в России. Мало того, и опять-таки, если правильно помню, у нас, знаете, никто не озадачен выращиванием кадров, например, нигде. А вот в «Лесте» почему-то озадачены, и на протяжении уж точно, по-моему, лет 10 растят здесь кадры для работы внутри Российской Федерации, которые успешно и работают. Ну вот, как-то так. 1500 сотрудников работает.
Ничего себе. То есть, смотрите, если я правильно понимаю, да, нам подпихивают западную повестку, то есть ту, которую делает та компания, которая сбежала, да, и выдают ее за то, что это наша компания российская, вот это вот, эту чучу лепит, а она ничего даже не в курсе. Я правильно понял то, что вы сказали?
Ну, естественно, в курсе. Естественно, в курсе. Как ты будешь не в курсе, если тебя, по-моему,
не, но имеется в виду, что это не они производят этот контент.
Конечно,
не наша, не российская компания.
На территории Российской Федерации стоят сервера, айпишники все открытые. Идите, смотрите, где это все стоит и кто на них играет. Идите, смотрите. Я повторюсь, никаких украинских танков в украинской раскраске там тупо нет. Если вам кажется, что то, что они есть где-то на Западе, это как-то влияет на российских разработчиков, нет, это не так. Наши разработчики не такие.
Вот. Ну, то есть, банальная манипуляция, как обычно. Понятно, понятно. Спасибо
большое, Дмитрий Юрьевич, а можно вот уточнить? Правильно я понимаю, что, например, то, что называется World of Tanks, это вот Wargaming, а то, что называется Мир танков, это Лесто?
Да. Именно так.
Да. То есть, как бы ты сказал, наверное, комрад, хочешь играть в правильные танки, играй в Мир танков,
так? Только так, да.
Вот. Не надо то же самое по кораблям, да?
Да, да, да. Не надо лезть на
вас. Но там все, да, пошло. Да. Вот и танки, корабли, там, и все, что было, оно все разделилось, на, насколько я понял, на две части. Одна так. Правильная, вторая неправильная. Вся, что правильная, называется мир, да, мир танков, мир кораблей, там, и так далее. А все, что неправильное, на, в забугорном английском языке называется. Вот, собственно говоря, так оно и отличается.
Ну, и в этой ситуации, конечно, правильно поддержать отечественные кадры, отечественных ребят, программистов и тех, кто занимается. Поэтому, в общем, все понятно, ну, спасибо, рассказали.
Уж как минимум не наезжать на них, да-да-да,
и
не шить им чужие дела. Спасибо, разобрались, супер. Едем дальше.
Ну, много тем у нас, я давайте что-нибудь вводное закину, потому что, ну, действительно, дофига всего происходит. А давайте, знаете, с чего начнем? Давайте начнем с Дмитрия Анатольевича Медведева, который написал, на мой взгляд, очень крутой пост. Вот, иногда мы его ругаем за излишнюю, так сказать, вот, я не буду, излишнюю резкость, но вот здесь вот он в одном посте перечислил три, мне кажется, очень важных элемента того, что сегодня характеризует наш довольно странный мир. Ну, не буду предысторию, но ну, давайте так, там большой дальше пост идет и так далее, но вот прочитаю просто, а вас попрошу, Дмитрий Юрьевич и Саша, тебя прокомментировать. Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества. Тут, мне кажется, важно подчеркнуть, и, наверное, речь идет не только о США. Первое. Байден называет в кавычках «разумные инвестиции», деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов долларов для Украины и Израиля, там, по-моему, 100 миллиардов он просит. Вообще, конечно, это тема отдельного разговора. Второе. Киевский режим принимает решение, они, по-моему, его сейчас обсуждают в Раде, в первом чтении уже приняли, внимание, о запрете Украинской православной церкви, отсекая православных от колебей, от колыбели материнской церкви. Третье. Министр внутренних дел Франции, ничтоже сумнявшийся, осуждает известного футболиста, имеется в виду не просто известный футболист, а многие считают величайший футболист в истории, Зинедин Зидан, за посты в поддержку Палестины. Вот. Ощущение, что мир реально сошел с ума. Но это я уже дальше не буду Медведева читать, я просто добавлю, что, вы знаете, вот я послушал внимательно выступление Байдена, вот это обращение якобы к нации. Вот. Но мало того, что там ахинея полная и чушь по поводу того, что Украина побеждает, и надо просто денег добавить, и тогда будет все нормально. Но вот этот вот подход, а давайте закачаем еще 100 ярдов в нашу оборонную промышленность, ну, это откровенный лоббизм, понятно, кто за этим стоит, понятно, что эти деньги не поедут ни в Израиль, ни на Украину в виде финансов, они поедут в виде поставок, там, Lockheed Martin, Boeing и прочих крупных корпораций. Вот, но ключевое, что никто вообще на Западе совершенно не озадачен тем, что надо как-то про мир разговаривать. Про мир и инфраструктуру, кстати, разговаривают в Пекине на саммите там, да? Вот, а здесь какая-то, ну, бесконечная война, и уже начинают бей своих, чтобы чужие боялись. Зидана-то за что? Он все-таки алжирец, но как-то имеет право высказываться. Можете прокомментировать, куда мир катится? Не катится ли он туда, откуда уже потом вернуться будет сложно?
Ну, с моей
слова оранжерея.
Да, все очевидно. То есть, в моем разумении, оно просто потихоньку-потихоньку обнажается то, что, в общем-то, никто никогда не прятал. Вот был у нас когда-то такой советский журнал «Огонек», на последней страничке которого, на обложке сзади, печатали политические карикатуры. При советской власти ничего, кроме там такого ироничных смешков, не вызывало. Теперь вдруг оказалось, что большевики там чистую правду рисовали. Вдруг, в кавычках, вдруг до всех дошло, что мировой гегемон – это капиталистический хищник, задача которого – ограбить вообще всех и поубивать кого можно, для того, чтобы ему жилось хорошо. Вот и все. То есть, все вот эти вот поставки оружия, это про что? Там, кстати, интересно все это выглядит. А давайте 100 миллиардов выделим, из них 60 на Украину, 40 на Израиль. Почему? А потому что с Украины разворовывать гораздо проще, поэтому оттуда 60 надо отправить. В Израиле все свои, там вот так вот отчаянно нельзя, поэтому туда поменьше. Ну, а в целом, да, с этого наживается военно-промышленный комплекс. И чего? А что не так-то? А что, они раньше, что ли, так не делали? Да всю жизнь. Я помню, у меня до сих пор есть советская книжка, называется «США. 200 лет, 200 войн». Они непрерывно воюют, непрерывно. Зачем США такая большая армия, такой флот, такая космическая группировка? Для того, чтобы грабить всех окружающих. Ну, они этим и занимаются. Как-то странно, что вот теперь вдруг стало видно. А хочется задать вопрос, вот кругом взрослые люди. А вот раньше вы пока слушали вот эти вот идиотские сказки про демократию, свободу, разоблачение коммунизма. Вам что, от этого жить лучше стало или как? Или вам просто вот в уши ваши розовые, доверчиво подставленные, льют яд, а вы это все хаваете? Зачем? Для чего? Это хищник, задача которого убить нас и с этого жить, так сказать. Вот Советский Союз покончил самоубийством, они бы, я так подозреваю, что у них где-то к концу 80-х все это безобразие должно было начаться. Но с трупа Советского Союза они неплохо попировали, там триллионы долларов ушли в их экономику. Кстати, обратите внимание, что когда из России вывозили ворованные деньги триллионами, украденные у российского народа, что-то там никто не возбуждался на этом благословенном Западе, все было хорошо. Вот. Ничего удивительного в этом нет. То, что... А второй вопрос про что был, Петр?
Ну, много фронтов. Во-первых, изгнание Украинской православной церкви, Московского патриархата, ну, имеется просто... на законодательном уровне, не да, просто да, уже да. Там, да, Джим. И третье, это совершенно безобразный наезд министра внутренних дел Франции на Зинедина Зидана за пост в поддержку палестинцев. Ну, в конце концов, что это такое?
Изгнание Русской Православной Церкви, ну а чему, собственно говоря, удивляться после того, как на Украине запретили говорить на русском языке? Это следующий логичный шаг. Они будут уничтожать все, что там есть русского. Все. Никаких сомнений в этом нет изначально. Вот сказали А, скажут и Б. Никаких сомнений нет. Непонятно другое, почему мы-то, что, куда 30 лет глядели-то вот на это дело? Почему никого это никогда не интересовало? Какой-то там этот барбос сидит в Константинополе, капитан турецкой армии, и руководит нашим православием. И не только нашим. Как так? Он что, денег не берет? Первый идиотский вопрос. Второй, нет никаких мер воздействия на него. А кто-нибудь пытался? А почему ничего не получилось? Одни вопросы. Ну, а что касается Зидана, ну вот... Вот так работает свобода слова на Западе. Опять-таки, для многих это какое-то чудовищное
открытие. Во Франции, причем, казалось бы, ну, да, вроде...
Да. Самая свободная страна.
Колыбель либерализма.
Да, давайте определимся, что все средства массовой информации при нашем горячо любимом капитализме, они кому-то принадлежат, неким частным лицам, которые не ставят себе задачу нести в массы какую-то там свободу, просвещение, правду, боже упаси. Основная задача у них – зарабатывать деньги. Вот они зарабатывают деньги в рамках своей этой политико-экономической системы. Внутри нее нельзя говорить вот про такие вещи. Это не совпадает с линией партии. Опять-таки, вспомните, сколько лет смеялись над коммунистами. Ой-ой-ой, колебался с линией партии. Ну, а от чего? Так у всех так, ёлы-палы. И тут речь-то даже не про них, а про наши массовые искажения сознания, что люди просто не понимают, как устроен мир. Не понимают ни откуда дует ветер, ни почему, ни какие результаты за собой влечет. Вот это вот печально. А то, что у них происходит, оно совершенно очевидное. Доклад закончил.
Александр Евгеньевич, слово вам.
Я начну с другого даже момента. Мне кажется, была отличная история на этом, ну как отличная, но отлично не назовешь, которая показывает некую сильную очень деградацию кадров. А в данном случае я говорю, конечно, об американских кадрах и объясню, почему. Я думаю, что это касается, может, всего мира, но, тем не менее, про Америку. В большей степени сейчас именно внешнеполитических, вообще таких вот управленческих кадров в их внешнеполитических организациях выложили в аккаунт, запрещенный у нас Инстаграма, в официальном аккаунте Белого дома, выложили фотку Байден, встречается с американскими спецназовцами, которые, так понимаю, едут непосредственно уже на Ближний Восток, чтобы там освобождать заложников. То есть со сверхсекретными гражданами, чьи лица не то что нельзя показывать, у них вообще лиц не должно быть. Это все выкладывается в официальный аккаунт, там это час висит, пока это все не лайкается аккаунтом Хамаса. То есть вообще, в принципе, все вместе, конечно, это некий сюрреализм. Хамас в Инстаграме лайкает, значит, пост Белого дома. Там начинается дикий шухер, как же так, мы же выложили...
Запрещенная в России сеть, Саш, да, мы должны отметить. Я признанная экстремисткой. Да.
Да. Какая сеть запрещенная?
Инстаграм.
Я думал, Хамас, России, да. Ты сказал. У нас Хамас, по-моему, как раз не считается террористической организацией.
Не-не-не, я про Инстаграм.
Вот Инстаграм, да.
Хамас нет. Хамас нет, да. Вот, и это все происходит в 21 веке в реальности. То есть за такой слив, не знаю, 30 лет назад еще там бы товарищ поехал бы на достаточно долгий срок. Мне кажется, что вот что произошло и почему вот сейчас, опять же, такая дикая цитата по поводу инвестиций и все остальное. Это называется некий такой вот разнос. Когда холодную войну американцы выиграли, у них исчез ключевой противовес, который, честно говоря, держал их в очень серьезном тонусе. Потому что Советский Союз – это была мощная структура с мощной разведкой, с мощной идеологией. То есть это был сильный настоящий противник. Когда у тебя настоящий противник, то ты постоянно тренируешься. Дальше Советский Союз рухнул. И у них не осталось больше противника. Они решили, что они принесли властелины мира. И дальше вот это все начало носить какой-то хаотичный характер. А давайте здесь чуть-чуть повоюем. А давайте вот здесь что-нибудь поисправим. И это везде стало, где-то все валиться начало. И они тупо не справились. Они тупо не справились вот с этим грузом управлять всем миром. Стали управлять по беспределу, говоря русским народным языком. Стали нарушать собственные какие-то вот нормы, которые они везде пропагандировали. Это все дальше раскачивалось, и миру как-то это постепенно надоело. И вот теперь они попали в ситуацию, когда нужно срочно тушить везде пожары, сил на это нет, поддержки мировой уже нет, и нет единого центра сопротивления. Раньше хотя бы можно было, знаешь, конкретно Советский Союз, ты с ним соперничаешь. А сейчас здесь вылезли против нас, здесь вылезли против нас, здесь что с этим все делать? Кадров нет нормальных, их просто не воспитали. Мы же видим по аду, который происходит у них иногда в социальных сетях, просто от их высших инстанций. Вы могли себе представить, кто он там просидел в этот раз, какой-то из, то ли госсекретарь, чтобы всю ночь просидел в приемной, да, по-моему, у принца Саудовской Аравии. Но сложно было себе такое представить раньше. Поэтому, отвечая на этот вопрос, катимся мы в очень непростую историю, что с этим делать, непонятно. Как перераспределять ресурсы, неясно, у нас действительно очень много, проблема эта не решена, она становится больше с каждым годом. И, соответственно, нас ждут, я думаю, большое количество локальных и нелокальных конфликтов, потому что нынешняя система, в целом нынешняя система себя изжила. ООН ничего не решает больше, давайте посмотрим правде в глаза. А дальше весь мир теперь через социальные сети знает, кто как живет, кто как живут бедные, как живут богатые. А миру это не нравится. И я думаю, что и нас этот риск касается, поэтому я бы тут вот не сильно радовался, что в том случае, если условный западный мир, я это уже говорил, системно проиграет, потому что для восточного мира мы тоже, в общем, скорее представители западного. Христианский мир, западная культура. И как мы с ними потом будем выстраивать отношения, тоже очень открытый вопрос. Так что один гегемон рухнул, и скорее в том или ином формате, хотя бы идеологически, этически рухнул. Его никто не верит в его ценности. Нового нет, и новых правил нет. И какие они будут, не знаю. Может, опять будет мрак средневековья, условно говоря. Вот.
Тебя не очень слышно почему-то. Да. Я просто, Саш, хотел тебе одну ремарку добавить, если ты посмотришь фактору.
Как... Насколько меня было не слышно? Я просто
тебя слышно,
меня слышно было полностью, было не слышно Петра чуть-чуть сейчас. Если ты посмотришь, например, по такому параметру, как соотношение православных храмов на Востоке и на Западе, ты очень сильно удивишься, что на Востоке их в разы больше, чем на Западе, в США и в Западной Европе. Вот.
Да,
поэтому по поводу того, кто где свой, а кто где чужой, тут чуть-чуть могут быть другие расклады.
Это же не вопрос храма, это вопрос интересов, территории, ресурсов. Да, Дмитриевич, говори.
Позвольте, чуток добавлю. Особо злую шутку с западной демократией сыграла демократия. Появился интернет, и контроль над СМИ из рук ушел. Тупо нет ничего. И внезапно оказалось, а вы все время лгали, а мы теперь все это видим. И после того, как на американском телевидении принялись выключать американского президента или включать посреди выступления Трампа комментарии каких-то дебилов откровенных. Ну, это все, пацаны, вы приплыли. То есть до тех пор, пока вы все это контролировали, держали в руках, вот рецидивы мы по-прежнему видим, типа попытки затыкать рот Зидану. Вот тогда все было хорошо, была демократия, красота, права человека. А как только эти самые человеки получили право голоса, настоящее, которое никто не может прикрутить, внезапно вырисовалась какая-то совершенно чудовищная картина. И все сыпется и сыпется. И абсолютно с Александром согласен, да. Это падение качества элит, так называемых, но оно везде падает. Не только в элитах, оно везде падает. Абсолютно.
Везде падает, как, да.
Кто вообще пустил журналистов на мероприятие, где присутствуют сотрудники спецслужб.
Да, зачем не вообще было снимать?
Да, не руководители, которых все знают и все видят, а конкретные исполнители. Кто пустил туда журналистов? Как такое вообще возможно? А идиотия, вакханалия просто повсюду и повсеместно. И все сыпется и сыпется, сыпется и сыпется. Ну, а мы сидим и смотрим.
Да, есть такая же деградация у политиков, потому что в политику никто не идет. Никто не хочет потом отвечать за какое-нибудь слово, сказанное 20 лет назад. А есть правовая деградация, потому что, к сожалению, система новой этики отменила презумпцию невиновности. Тебя сначала назначают виновным, а потом ты 20 лет судишься, если ты отсудился.
Оправдывайся, да.
Очень многие вещи.
Тут вот Байден ляпнул, что он родился в Иерусалиме. Все слышали, да?
Да.
А как может родившийся в Иерусалиме быть президентом Соединенных Штатов? Не может, никак. И что ж его не
купят
президентов, с одной стороны, или не фиксируют какую-нибудь деменцию адскую.
Не, ему просто с языком трудно управляться было во рту. Он так говорил с дикцией про проблему. Серьезно, он увидел, он какие комментарии давал. Он такое впечатление, что он вообще реальный зомби в самолете, там где-то он стоит.
Под инсультом, да, таком, как-то странный.
Все это удивительно. И это происходит на фоне развития, кстати, технологий очень серьезных, все равно. То есть технологии развиваются каждый день.
Саш, прерву тебя, мы сейчас на новости, да, мы сейчас уйдем на новости, продолжим в интернете, в Рутубе, смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, и через 3,5-4 минуты мы вернемся на радио и продолжим наш разговор, поэтому смотрите, слушайте нас сейчас в интернете.
Мы пока в интернете, новости. Мы вопросы позадаем там оттуда, поступают.
Главное... Тром, не дай, пожалуйста, потом именно пас, чтобы я эту мысль закончил по поводу технологии. И когда есть технологии, а нет идеи, то это может все печально закончиться.
Ладно, ну, Даша, технологии. Мое мнение вот про гегемона, я не очень согласен. Мне кажется, что у нас сейчас явно, может быть, это звучит как общие слова, но если серьезно вдуматься и посмотреть на вот ту часть, которая определяется Китаем, Россией и там рядом других стран, ну вот опять же, вот меня просто удивляет вот этот форум китайский, там реально идет речь о том, что вот прям два мира, два Шапира, да, три триллиона, что ли, или сколько-то триллионов, значит, в эту вот инфраструктуру вкладывает Китай, готов сотрудничать, 150 стран участвуют, там прокладывают. Угу. Ну, то есть, это строительство, это создание будущего. Там же инфраструктура, не только дороги, да, там еще и сети связи, и космос, там чего только нет.
Корабли, прямо... там много чего.
А здесь. Приезжает, зачем-то приезжает, он туда, значит, непонятно, нахрена туда летит. А, значит, он летит туда, эти все по очереди, как придурки, туда летят, Зеленского не пускает. Там, значит, все говорят, мы сейчас тут всех замочим, мы за Израиль, значит, мы сейчас всех тут вот бабла на оружие. То есть, одни реально работают на войну, другие как-то думают о будущем. На мой взгляд, это как раз хороший знак, потому что, ну, вообще-то, в такой ситуации, в любой другой период истории, даже в советский, конечно же, президент США, это его работа, позвонить президенту Путину, позвонить Си и обсудить эти вопросы. Даже если у вас состояние жесточайшей холодной войны. Сейчас это немыслимо. Он будет, значит, там кряхтеть, что дайте еще 100 миллиардов, потому что это хорошие инвестиции, а Израиль мы никогда не бросим, а всех палестинцев мы там угандошим. И вот это нарратив. И это великая держава, какой-то гегемон в задницу. Даже Обама, и то какие-то, да, Трамп тоже вел политику, там они договариваться пытались с Ираном, в Корею летал, да, то есть, ну, невозможно так себя вести в современном мире. Где дипломатия-то вообще? Это что это вообще такое? То есть они там, по-моему, извините за мой английский, так сказать, ебанулись полностью все. Накануне своих выборов, или уж что, я не знаю, деменция у него. Это напоминает иракскую войну. Вот риторика та же, когда они там, значит, вот сейчас мы тут. Но и тогда они, кстати, когда была иракская война, вот про пиар, кстати, я тут готовлюсь к своим выступлениям для Изоленты Плюс, они же сначала Ирак закопали репутационно. Они создали реальную коалицию, они на весь мир этого Саддама, там, значит, даже мы были как бы не против, там уже, ладно, мочите их. Весь мир был против, сейчас весь мир против Израиля, они все равно прут буром туда, я не знаю, ну, вот это меня удивляет. Ладно, давайте, может быть, вопросы. Ну, то есть, где вот это вот? Если они, он же в своем выступлении, извините, переполняют эмоции, он же в своем выступлении говорит, что Америка, значит, это там выдающаяся нация, это самая сильная нация в мире, что мы тут, значит, держим мировой порядок, он говорит, мы, значит, вот на нас все держится, на наших альянсах, на наших этих, ну ты что, дурак, что ли, у тебя вон там Китай с Россией договариваются рядом, иди поговори с ними, нет, он, значит, вот сейчас мы тут, бля, всех тут вот это все, ну это, не знаю, странное поведение, может, правда, что у них там.
И ждет жестокое похмелье, точно могу сказать.
Да-да, ну да, это правда. Глобальные процессы, они просто, ну, они вот, они же очевидно. Ладно, так, давайте пару комментов. Книжка про Калининградскую область. Очень интересно, пишет Николай Полюшкин. Большое спасибо. Читаю с удовольствием. Текст Александра. Текст Егора Яковлева. Размер Александра Цыпкина. Если серьезно, ожидается ли продолжение в аналогичном формате? В России много областей разных и интересных. Взять хотя бы тот же Крым.
Посмотрим. Я не люблю давать прогнозы в сегодняшнее время, но получилось просто для всех. Мы с Егором Яковлевым. Ну, давайте так. Егор Яковлев, в основном, с моими небольшими, так сказать, вкраплениями. Книжка про Калининград, «Россия на Западе. Странное сближение» называется. Это цитата Пушкина «Странное сближение». Про уникальную историю Калининградского региона, в которой очень много российских и международных событий произошло. Поэтому она есть в электронном виде. С удовольствием, мне кажется, для всех можно ее оттуда забрать из электронного вида.
30 секунд мы не очень успеем. Другие вопросы, давайте подождем сейчас до эфира.
Ну, тут есть, да, есть у меня тоже в этом в Donation Alerts комментарии.
Ну, может быть, мы останемся минут на 5 там просто. Здесь пока не очень много вопросов. Ну, вот есть, например, глубокий вопрос интересный. Можно ли палестинцев, часть палестинцев заселить у нас в стране? Смогут ли они на севере, например? И смогут ли они ужиться в нашей стране с нашими порядками?
У меня есть шикарная
история. Нас уже евреев на Дальнем Востоке заселили в свое время.
Что-то не получилось.
Не прижились.
А палестинцев в Биробиджан, если заселить, будет нормально.
Да, Трофим, помнишь, мне вопрос про технологии?
Да.
Проси мне продолжить.
Петр.
Что, Петр? Петр. Да, Петр, Трофим, Дмитрий и Александр Евгеньевич. Вот. Мы все сегодня у вас в эфире. Продолжаем изоленту субботнюю. Кстати, по популярности мы сейчас как бык овцу кроем все радиостанции страны. Вот. Это даже самые лучшие, даже музыкальные. Друзья, Александру мы обещали дать возможность блеснуть умом на тему технологий. Пожалуйста, Александр.
Нет, я закончил.
Технологии, Александр, технологии.
Хотел закончить мысль относительно сегодняшней ситуации, что с одной стороны есть некая деградация международных отношений, частичной, по крайней мере, а с другой стороны резкий рост технологий. И действительно, каждый месяц практически мы слышим про какие-то инновации, про открытие в медицине и так далее, так далее, так далее. Проблема в том, что когда технологии развиваются без достаточной такой мощной идеи, за ними стоящий, то это может привести к очень печальным последствиям. Технологии начинают использоваться просто, чтобы мы друг друга еще более эффективно убивали. Вот. А отсутствие идеи сегодня, оно налицо, потому что, к сожалению, такая демократическая идея, она перестала себя оправдывать, не то что оправдывать, она как-то себя девальвировала при происходящем. И, повторюсь, проблемы свободы слова везде, абсолютно везде эта проблема теперь есть. И вот травли, которые происходят в социальных сетях по любому поводу, и отсутствие системы защиты от этой травли. И, соответственно, вот технологии, понимаешь, как вот технологии появились в социальные сети, а идеи нету, и социальная сеть стала местом травли в основном, и уничтожения социального друг друга. А судов там никаких нет, как понятно, да. И вот то же самое происходит, не знаю, с беспилотниками. Технология фантастическая, а идеи, что человечество делать, ее нет. И вот мы занимаемся тем, что с беспилотников друг друга убиваем бесконечно. Поэтому, мне кажется, если не появится чего-то, вот знаешь, был там условно марксизм-коммунизм, что-то не получилось, да, а сейчас проблемы с демократическими ценностями, свобода, равенство и братство, которое у нас было практически со времен Французской революции. И нужна какая-то новая идея. Ох, Петр майку нацепил, да. Нужна новая идея, новой идеи нет пока. И какая эта идея будет, непонятно. А технологии развиваются. Соответственно, если мы не придумаем новую идею, будет ли это она религиозного толка, либо экономического, неважно какая, то новые технологии нас просто, мы друг другу перебьем. Вот и все.
Интересно ты сказал. Но я почему-то сразу вспомнил, что по мирным... Знаешь, ведь каждая технология бывает мирная, бывает военная. У нас же с атомной энергетикой так было середине 20 века, когда мы строили атомные электростанции и очень сильно этим гордились. И нормально это было и сейчас.
Да, строим, так и есть. Трофим, открою тебе страшную правду. Еще гражданин Гесиод 2500 лет назад говорил, что война – отец всего. Абсолютно.
Да.
Все военные разработки находят применение в мирной жизни. Как только появились эти квадрокоптеры, первое, что лично я сказал, первое, как удобно теперь на зоны наркотики завозить будет, мимо вышек и всего остального, это раз. Второе, к нему надо прикрутить пистолет и летать всех убивать. А если не пистолет, то тротиловую шашку. Подлетел, взорвал, вопросы решены. Меня удивило, что для этого 25 лет понадобилось для того, чтобы понять, что это такое? И теперь рассказ. О, FPV-дроны, такое изобретение, какой прорыв. Все придумано писателями-фантастами еще 100 лет назад, наверное. Ничего там нового нет. Ну, а то, что, извините, топором можно срубить дом, а можно срубить башку. Ну, диалектику учите, да.
Это правда. Это правда. Я напомню, что есть такая замечательная книга Станислава Лема «Сумма технологий», написанная в каких-то там еще 60-х годах. Там все описано вообще, вот все, что сейчас происходит в деталях. Почему так? Это научная книга, то есть философская. Вот, почему так будет? Что будет? Как будет? Ну, просто вот как отче наш, знаешь, просто все написано.
Ну, кстати, интересно поступают кадры освобождения заложников. Двух американок освободили эти самые хамасовцы. Можно показать фоном, если хотите, режиссера обращаюсь, я скинул в наш чат. Вот. Ну, пока деталей нету, но что ж, хороший, хороший знак.
А я сразу могу сказать, чего это знак хороший. Это значит, у американцев есть связи с руководством, и американцы вынимают оттуда своих. Вот вам изрядный пример демократии. Не израильских детей, матерей, своих в первую очередь. Отдайте наших. Дети ваши покурят пока. Что там с ними делают, никому неведомо. Покурят.
Там речь идет о том, что вроде как переговоры какие-то, ну, понятно, что какие-то переговоры где-то идут. Wall Street Journal написала сегодня, что они провалились, но, видимо, не совсем провалились. Я, кстати, думаю, что это еще может быть и сигнал со стороны Хамас, что они готовы договариваться, и вот это как раз поэтому могли американок отпустить, чтобы американцы придавили на Израиль, чтобы те пока не жестили особо. Может быть и так, я, ну, тут сложно судить, мы тут, конечно, мощные аналитики все, но тем не менее. Вот. Да, извините, я ворвался и перебил, наверное.
Нет, мы закончили кого-то. Тему. Да, ты вот первую тут... часть программы, ты задал вопрос, куда катимся, и вот мы вот закончили тем, что катимся в технологичный, но безидейный мир, который требует идеи новой. Вот, которая может быть...
А какая всех... идея-то, Саш, вот скажи, это интересно, ты так тоже оборвался на полуслове. Я бы хотел от вас обоих, если можно, и от Дмитрия Юрьевича, от Александра Евгеньевича услышать. А какая идея-то? Куда идем, камы грядеши, что делать?
Нет в капитализме никаких идей, и быть не может. Их нет и не может быть. Идея ровно одна, наживо, любыми способами. А дальше жрать как можно слаще, потреблять как можно больше и таким образом угробить всю планету и человечество. Ничего другого капитализм никому не предложил. Вы, я не знаю, вот опять-таки возвращаясь к сказанному Александру, вот прогресс, вот открылись социальные сети, где каждый получил право голоса. Вот лично для меня все это натурально день открытых дверей в сумасшедшем доме. Потому что кругом идиоты несут какую-то ахинею. Вот, вот такие люди. Это еще гражданин Черчилль говорил, для того, чтобы разочароваться в демократии, ну, это у них такое слово прикольное, достаточно 5 минут побеседовать с рядовым избирателем. Ну, вот оно и есть. Вот избиратели получили возможность. Вот этому вы их учили всю жизнь. Вот такие стремления вы им прививали. Вот такие навыки давали. Только жрать в три горла больше, чем сосед Сидоров. У меня все лучше. Я жру слаще, машина круче, дом выше и всякое такое. Все. Беспредельное потребление. Только. Говорят? Говорят. Я не проверял. Что в Соединенных Штатах проживает 5% населения Земли. А, например, кислорода техника американская на территории США потребляет треть от всего, что потребляет человечество. Вот эти вот сказки, что у каждого должен быть свой дом, у каждого должна быть своя машина. Говорят, что нам надо 5 планет для того, чтобы вот на нынешнем этапе это как-то соответствовало всем этим ложным совершенно сказкам. Дальше вы неминуемо придете к тому, чего говорили большевики. Потребности, каждому по потребностям, это не про золотой унитаз. Это просто что-то ты есть не хочешь, и у тебя есть штаны. Все. А идеи, а какие идеи? Ну, это вот Александр, он сторонник капитализма. Вот, Александр, расскажи, какие есть идеи? Вдруг я тебя слышу.
А когда-то приведи мою цитату, что я сторонник капитализма.
Давайте, скажи, давайте я вам задам вопрос отличный на эту тему от зрителя. Да. Прям очень классный. К тому же, что он в каком-то смысле меня цитирует. Роман Киселев. Статистика из последних исследований Инглхарта годами показывает, что, во-первых, русские в среднем не традиционалисты. Мы не высоко ценим религию, семейный клан, старинные обычаи и так далее. Во-вторых, мы индивидуалисты с низким уровнем доверия окружающим и очень высокой ролью личного преуспевания и статуса. Это, кстати, я об этом вспоминаю всегда, когда мы гордимся тем, что первый отечественный автомобиль – это, конечно же, Аурус, вот, а не что-то народное. Тема уже поднималась Петром. А что думают об этом уважаемые гости? Нужно ли нам попробовать изменить себя? Или лучше изменить риторику и прекратить постоянно описывать русских как коллективных традиционалистов?
Ну, с моей точки зрения... Саш, давай, ты...
Давай, давай, закончи, я потом просто Дмитрий пропонируешь Ильич. Про капитализм.
С моей точки зрения, все вот это вот, ну, как-то неловко переходить на привычную лексику, но, в общем-то, все это чушь. Все эти сказки о нашем традиционализме и прочее, знаешь, я первый раз еще относительно молодой был, померли родственники, а я не знаю, как гроб поставить, кого там куда выносить, что при этом говорить. Что там надо на 9 дней, что на 40, я не знаю, я городской житель, я вообще в этом ничего не понимаю. Вот как мои сельские родственники четко понимают, где должен стоять этот самый гроб, что при этом говорить, какие молитвы читать, куда выносить. Нет ничего этого, нет вообще, и, поверьте, не будет. Потому что то, что сейчас качнулось в сторону религии, что теперь все адски религиозные, все уверовали и все друг друга поучают без Бога, вот уж никак. Атеист – это же практически животное, обратите внимание на лексику. Практически животное, вот без Бога в голове и вообще. Ну, давайте посмотрим на Европу и Америку. Этот светоч цивилизации, развития и прочее. Давайте посмотрим туда, как там с религиозностью, с походами в церкви, синагоги и все остальное. Ответ – никак. Чем больше общество предлагает удовольствие и развлечения, тем больше люди туда идут и именно к этому тянутся. Вот взять, к примеру, православие. Православие – религия очень суровая и очень требовательная. Если выполнять все, чего от тебя требует православная вера, у тебя, по большому счету, ни на что остальное вообще времени не останется. Готовы ли граждане это, так жить? Нет. Нет, они будут это один раз в год ходить в церковь, креститься там и рассказывать всем, что они верующие. Ну, то есть, откровенно врут. Далее, это как я к тому, что если вот это наше будущее, вот это Европа и США, то там веры в Бога-то не осталось. И ее не может быть, потому что все сосредоточено на получении удовольствий. Именно к этому вас призывает массовая пропаганда. Не нужны дети, не нужна вера, вообще ничего не надо. Надо сладко жрать, употреблять наркотики и развлекаться. Работать тоже не надо. Теперь про то, что про индивидуальность. Это четко выражается у нас, например, в следующих вещах на родине Ломоносова и Кулибина. Кто-то один у нас может изобрести что-то невероятное. Построить, пустить вот это вот невероятное на конвейер? Нет, не можем. Для того, чтобы заработал конвейер, нам нужен товарищ Сталин. Потому что у вас будут окружать оригинальные снежинки, которые, не хотят дисциплины категорически, не хотят порядка, не хотят вообще ничего, они хотят друг другу рассказывать, что они умнее один другого. Это неправильно. На чем стоит Запад? В первую очередь на дисциплине, называется Ordnung по-немецки, порядок. То есть это жесточайшее подчинение и жесточайшая исполнительность. Только из этого получаются капиталистические производства. Никакой демократии на них нет и быть не может. Железная дисциплина, в рамках которой труд одного зависит от труда другого. Высочайшее качество. Оно не потому, что вдруг немец решил делать качественный продукт. Это потому, что другой немец этого немца так взгреет, что ты на всю жизнь забудешь, как неправильно работать. Есть ли у нас такое? И у нас это называется страшным словом сталинизм, и это вообще недопустимо. Нет, мы все оригинальные снежинки, никакого объединенного труда вообще быть не должно. И вот давайте жить в этом светлом царстве свободы и демократии. Так жизнь не пойдет. Все это надо прекращать, дисциплину надо наводить повсеместно, начиная там с мелких предприятий, я не знаю, условно, с детских садов, школ и прочее. Дисциплина, подчинение, исполнительность, трудолюбие, высочайшее качество труда – вот это надо внедрять в бошки гражданам. Вместо этого нет, развлекайся, отдыхай, употребляй все на свете, как тебе весело, как тебе хорошо, так мы далеко не пойдем и не проживем. Это, кстати, Петр, редкий случай, когда вот я такое слышу, вот такие исследования. Обычно же какая-то вот оголтелая чушь. Просто чушь. Ах, какие мы не такие, ах, какие мы оригинальные, как у нас все здорово. Нет, не здорово. По вышеперечисленным причинам.
Ну, это, кстати, ты, ну, мы есть разные вещи. Вот мне кажется, я все время задаю этот вопрос про некоторое лицемерие такое, потому что мы говорим о себе одно. А, наверное, может быть, мы как-то хотим быть такими, да, вот мы, что мы вот там вот. А на самом деле, если сверить просто, да, температуру у всех, то, в общем, да. У нас вот, ну, как бы вот, опять же, простые вещи, да, семейный уклад, семейные ценности, государство поддерживает, выдает, значит, там, эти самые субсидии, дотации, поддерживает материнство, государству нет вопросов. Реальность, лидер чуть ли не мировой по числу разводов. Вопрос возникает, почему? Да. Вот, Александр, извини. Да. Ну, да, опять же, вот пример, пожалуйста, популярность рассказов Цыпкина. Они потому что про жизнь. Измены, так сказать, веселье, ну и так далее. Ну, и, конечно, это я утрирую, Саша. Я просто в том смысле, что, может быть, отчасти интересно и твое мнение в этом разрезе услышать. Ты же это описываешь все.
Ну, слушай, я же давно это уже не описываю, уже, знаешь, пишу антиутопии про будущее и все остальное. Ушел я из этих тем, но они это правда и правда, да. Слушай, ну, конечно, давай посмотрим. Мы создали за 30 лет хоть какую-то идеологию, кроме денег? Не создали. Это большая беда. А вот ушел коммунизм, он был в чем-то, наверное, не совсем там достоверный, не все в него верили, но идеи там были идеи. А не все в них, повторюсь, верили. Но постепенно джинсы, порта и все остальное как-то все это заменило, и мы как только вот все отменили идеи, знаешь, как школьникам отменили правила, вот мы за 30 лет построили, может, какую-то идею. Нет, не построили. И Пелевин про это замечательно еще написал, когда, помнишь, что про... А за бабками должна стоять какая-то идея. Когда за бабками стоят чисто бабки, непонятно вообще, почему одни бабки круче, а другие хуже. Вот. И мы стали самыми ярыми капиталистами. У нас сейчас, наверное, самый оголтелый капитализм в мире сегодня, потому что, ну, пенсии небольшие, давайте правде посмотрим в глаза, если человек, опять же, пособие по инвалидности и так далее, все небольшие, и социализм сегодня в Европе на гораздо более высоком уровне, забота о старших поколениях и так далее, и так далее, и так далее. А у нас капитализм, зато низкие налоги, да, у нас нет налога на роскошь и так далее, вот минимальный зарабатывай, делай все, что хочешь, и это основная идея. Сейчас, вот за последнее время, так вот кровавыми событиями, которые мы окунулись, к сожалению, да, как-то стало появляться чуть-чуть какая-то вот хотя бы внешнеполитическая. Но внутри пока все то же самое, да, мы абсолютно индивидуалисты, никаких традиций, тоже я что-то не очень в это верю. Вот, да, эта проблема есть, и у нас проблема, повторюсь, в России отсутствие национальной идеи какой-то внутренней, за которую все будут что-то делать и пытаться там что-то менять. И это по всему миру.
А почему вот проблема-то, Саш? Почему мне все кажется, должны когда... что-то делать? И ради мне кажется, мне кажется, почему не ради себя? Вот у нас в Конституции написано, что высшей ценностью является человек, его благосостояние и свобода. Это в нашей Конституции написано. Вот национальная идея сформулирована. Это личность. А зачем тогда... нам, почему ты предлагаешь нас всех во что-то объединить и идти что-то копать обязательно? Зачем?
Мне кажется, ну, потому что даже вот эта идея оказалась тоже не совсем правда. У нас, если посмотришь на статистику наказаний за преступления против личности, то они очень низкие, где же там личная свобода? Поэтому, мне кажется, у общества должна быть идея, куда мы идем, что мы строим, все вместе. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Вот. Когда этой идеи нет,
ты, наверное, намекаешь на государство Израиль. Вот у них точно есть идея, что сейчас делать с соседями.
Нет. Ну, слушай, ты, кстати, сам мне говоришь, что ты сам не знал, что им нужно делать в ответ. Нет, почему? Не обязательно. У китайцев своя идея, и очень, очень сильная. Понимаешь, и идея того, что твоя жизнь – это всего лишь часть огромного вот, построения огромной системы. А у американцев своя идея. Какая-никакая, но она была. Вот сейчас она начинает немножко рушиться. У европейцев своя. Нам нужно свою построить. Кто мы? То мне кажется, вот одна из там идей, что мы можем быть тем вот мостом между Востоком и Западом. Мы можем быть мостом между традиционными ценностями, новыми ценностями. Мы можем быть таким.
Я просто представил нас четверых в виде моста в позе соответствующей между Востоком и Западом.
Ну, поэтому мне кажется, мы должны сейчас ее найти. Тогда будет понятно, почему...
Держи. Да.
Все. Вот ты, конечно, тролль. Невозможно с вами ни о чем полезном говорить.
Трофим Викторович, да. Тебе надо тоже сказать что-то, мне кажется, по этому поводу.
Не, давай я на эту тему помолчу, потому что если я сейчас начну говорить...
Ты же у нас за традиционализм отвечаешь.
А что ты сразу вкусный, Трофим? Как посты писать?
Ну, потому что я в корне не согласен со всеми. В корне не согласен со всеми выше
выступившими.
Ну, так давай. Что тебе стесняться-то?
Вот тебе трибуна.
Просто скажу, что не согласен ни с Троцким, ни с Каутским.
Я не согласен.
С тобой же, да. Взять все и поделить. Вот типичный Трофим, да. Взять все и поделить.
Вот поделить мне.
Что у Трофима есть что сказать, но он почему-то стесняется и говорит, что
время. Мне кажется, масштаб огромная тема очень и очень интересная. И тут конечно, и с социологами конечно. Интересно. Вот я бы даже Валеру Федорову послушал, он глубокий человек. Очень интересно было бы его узнать. У него-то и статистика есть. Давайте позовем Валерия Федорова из ЦИОМа, может быть, Сашу, и как-то вот пообсуждаем, потому что это действительно очень интересно. А мы как-то все живем, вот это ладно. Так, ну что, давайте еще какой-нибудь вопрос закинем. Ну, вот про Сатановского. Ну, слушайте, ну и так все понятно, что тут.
Ну, уволили его, только что сказал.
Да, Соловьев все сказал.
Слушайте,
Да, Саша.
У меня вопрос вот интересный. Если мы посмотреть сегодняшнюю повестку в Телеграме, то понятно, израильская тема, она является приоритетной. То есть вам не кажется, что даже внутри у нас в России... У нас сдвинулся вот этот фокус внимания с темы, которая нас касается напрямую, украинская тема, а там происходят, ну, на самом деле, на фронте-то очень такие интересные события, на тему израильскую, что это всех коснулось. Все сели туда смотреть, писать, анализировать. Вот, нет, ты читаешь трафик.
А можно я тебе же верну же этот вопрос, да. Только с другим. А да. Хорошо это или плохо, как ты считаешь?
Да плохо это, конечно, потому что... Почему? Такое ощущение, что... Объясню. Мне такое ощущение складывается, что, знаешь, вот был сериал про ковид, все его смотрели. Да, потом раз новый сериал, кровавый сериал, который касается всех, люди гибнут, наши люди гибнут. А тут раз и новая какая-то тема, и такое ощущение, что о чем мы все бесконечно пишем о том, что там происходит в израильско-палестинском конфликте, у нас свой здесь идет. И фокус внимания уходит, и ребята, которые там же находятся на фронте, наверное, тоже этот фокус видят, что как-то...
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, вот эти все бесконечные истошные вопли из всех телеграм-каналов, что все пропало, тоже теперь в Израиле.
Ну, я не бы, знаю, мне кажется...
Я добавил, да. Это ж, ну, как обычно, как смешная картинка. Вчерашние эксперты по ковиду перековались у экспертов по беспилотникам. Ну, это же все время одно и то же. То есть, повестку задают СМИ. Я включаю телевизор, и в телевизоре без передыху. Вот сектор Газа, Израиль, там американские авианосцы, наши истребители, кинжалы, там туда. Ни о чем другом не говорят. Ну, естественно, это в моем сознании, как зрителя, вытеснит все остальное. И это речь-то о том, насколько легко и просто манипулировать общественным сознанием, насколько просто с помощью упомянутых развитых технологий вытеснить одно, заменить его другим. Ну, он как там, Байден уже всем рассказал, что Россия и Хамас – это одно и то же. Я вас уверяю, весь западный мир это цитирует. Да. Так и есть. Злейший террорист Россия должна быть уничтожена. И русские вместе с ним. Открыто про это пока еще не говорят, но вот звучит. Так что здесь ничего удивительного. Наблюдаем то же самое, что идет повсеместно.
Да, ну и, кстати, это... учитывая Байдена, то вот я-то раз ты про Байдена сказал, вот просто сама картинка, вот этот Байден, просто надувающий щеки, пытающийся изобразить крутого такого из себя, значит, вот он там пытается сказать, лично Путин проиграл, уже все, там конец Украины, в общем, Хамас, вот он, мы сейчас тут, мы Америка, то есть вот он прямо вот пытается из последних сил это сделать. И на контрасте, за день, по-моему, до этого Путин дает пресс-конференцию, значит, после встречи в Китае, абсолютно расслабленный. Он говорит, слушайте, ну что вы, говорит, если вы победили, то уже, что вы атакам поставляете, зачем? Слушайте, ну мы с ними разберемся. Вы бы лучше приехали к нам, чайку бы попили с блинами там. Вот, то есть он настолько на расслабоне таком, вот это даже визуально, ну просто, не знаю, мне просто приятно было на это смотреть два дня подряд. Не могу не поделиться. Ну что, будем заканчивать радиочасть нашу. У нас еще есть буквально несколько вопросов, которые мы обязательно зададим от наших подписчиков. Сейчас вот буквально на несколько минут останемся после эфира. Дмитрий Юрьевич, спасибо большое, что нашел время сегодня присоединиться. Знаем, что ты в отпуске, Александр Евгеньевич. Да. Знаем, что ты постоянно в творческом поиске, поэтому тоже тебе большое спасибо, что свои, так сказать, мысли оторвал от восьмого сериала, сезона сериала «Беспринципные» и его сценария, а также замечательных персонажей своих. Вот. Спасибо большое вам, друзья, за то, что слушали. Не забывайте о том, что сегодня суббота. С вами была «Изолента Лайф» в своем субботнем составе Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин и мы, Петр и Трофим. Новости на «Радио Спутник».
Великолепно.
Ну, что там, вопросы есть? Нет,
у меня есть несколько комментариев, да, в Donation Alert. Можно я быстренько сейчас их зачту? Их тут 6 штук буквально. Значит, Александр отправляет 600 рублей на благотворительность. Здравствуйте, господа. Дмитрий Юрьевич, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего доброго друга, находящего сейчас на линии боевого соприкосновения в Сватовском районе, Семенова Илью, позывной поручик. Спасибо.
Семенов Илья, позывной поручик, с днем рождения, здоровья, воинской удачи, возвращайся домой с победой, мы тебя ждем.
Спасибо большое. Далее, Владимир, 10 белорусских рублей. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, вопрос вам. Сравниваем с СВО и Великую Отечественную войну. Борьба всей страны с мировым нацизмом. Вопрос, что бы было с человеком, пролюбившим половину золотовалютных резервов страны? В те времена, насколько я понимаю.
Было невозможно. Поскольку у нас капитализм, и мы вписались в мировую систему капитализма, поэтому у нас отмели 300 миллиардов рублей. Поэтому золотом, там не золотом. Жить, вот как Советский Союз, как подводная лодка, где у нас все свое, и мы ни зачем вообще никуда не ходим. Так жить невозможно. То есть, это вызывает жесточайшее напряжение всех сил народонаселения. Когда нет штанов, мебели, там, не знаю, техники бытовой и прочее, стиральных машин. Все ушло на танки, подводные лодки и самолеты. Большинство граждан, они не помнят, как там жилось. Просто не, потому, что они там не жили. Они не помнят. У них есть какой-то светлый образ. Так вот, осмелюсь заметить, светлый образ был не совсем такой, как вам кажется, в реалиях. И сломали Советский Союз, потому что хотели штанов, бытовой техники, квартир, мебели и прочее. Так жить очень тяжело. Ну, а с другой стороны, вписались в капиталистическую систему и имеем теперь то, что имеем. На мой взгляд, это сравнивать как-то не совсем правильно. Понимаешь, вот солнце, вот луна. Вроде это другое тесное тело, но совершенно разные вещи.
Функционал разный, да. Так, далее быстренько продолжаем. Аноним. Здравствуйте, я правильно услышал, что либерал Цыпкин сказал, что капитализм изжил себя. Видно, Дмитрий Юрьевич справляется с воспитанием поколения Александра.
Это Владимир Владимирович сказал. На всякий случай.
Да. На всякий случай. И потом либерализм.
Дмитрий Юрьевич справляется со всем, скажем так.
Не всегда равен капитализму. Давайте так. И вообще либерализм у нас слово бесконечно испорченное. Под ним понимается. Ну,
капитализм — это экономическое понятие, а либерализм — это понятие философское, скорее, да. Политологическое.
Запекено. Либерализм — это в первую очередь про свободу. И если каждый из нас чуть-чуть поскрести, мы все либералы, все, мы все выступаем за свободу, за радикальное, так сказать, сокращение ограничений и за большую свободу, все, и задающий вопрос в том числе, если его подтянуть, так сказать, и плотно поинтересоваться, все за свободу выступаем, мы не хотим, чтобы нас чем-то ограничивали. Как-то так.
Мне кажется, так, нужно едем взять цитатку. Если нас всех поскрести, то мы все либералы. Точка. Дмитрий Пучков. Ну и их бросите. Дальше пусть Дмитрий Юрьевич разбирается.
Красиво, кстати. Это будет мем, на самом деле. Шикарный.
Всеми делами я просто бамбук буду курить, вот сидеть на недельку, как Дмитрий Юрьевич с пулеметом отстреливает.
Можем вырезать, да, без проблем.
Можем. Это прикольно.
Да, мы все либералы.
Сделайте, ребят, пожалуйста. Спасибо. Так, Запекена отправляю 300 рублей. Чат волнуется. Говорят, не Зидан, а Бензема. И не огонек, а крокодил.
Бензема, да,
значит, ошибся. Да, и не огонек, а крокодил.
Конечно,
и дальше вопрос.
Я тоже
Петр, как,
Бензема,
как так Макаревич победил Пастернака?
Ну, спрашивает. Что Бензема, что Зидан, в общем, так сказать.
В общем, те же, да, яйца вид сбоку, в общем.
Вот, так. Давайте я про Макаревича оставим на потом. Я говорю, ребята, отпустим, да. Я объясню.
Ребята, да, не бежать. Берем.
Беги.
Давай. Бежать, беги.
Да, Бензима, так, все правильно, конечно.
У меня два комментария осталось. Саш, беги, спасибо. Пока. Денис, 300 рублей. Что вы думаете об оскорблении? Ну, мы ответили Сатановским Марии Захаровой в интервью какому-то YouTube-каналу. Это мы ответили. Антропоморфный дендромутант, 555 рублей. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Это финальный тут у меня. В свое время вы увлекались игрой Quake. А следите ли вы сейчас за Quake? Знаете ли, что в 2017 году вышла игра Quake Champions, где у каждого персонажа свои уникальные способности? Способности, что есть пролига с лучшими игроками со всего мира, и что наших там забанили после начала СВО.
Да, про то, что забанили, знаю. Тем, что выходят новые игры, нет, не интересуюсь. Есть нормальный Quake World, это раз. И был хороший Quake 3 Pro Mode. Вот
супер,
он был,
да,
образом и подобию Quake World сделан, потому что там все правильно. Не надо никаких там 154 видов оружия. Это нафиг не надо. Достаточно, в общем-то, одного рокет-лончера, и этого будет достаточно. Вот. Как-то так. Нет, ни зачем не слежу уже. Просто физически не успеть.
Дмитрий Ильич, последний вопрос только тебе тут есть адресован. На остальное я... Давай два вопроса даже. Вопрос не давайте. По теме. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, делают ли в вашей семье заготовки на зиму? Овощи и фрукты, хрюкты.
Я живу за городом, у меня тут какой-никакой огород, специальный погреб из пластика залит, закопан.
Закопан.
Да. Угу. Женщина внезапно увлеклась, как-то ей это не
нравится.
Это же круто, конечно.
Огурцы, малиновое варенье.
Хорошо.
Есть, да, очень вкусно, люблю.
Круто. А, вопрос Дмитрию Юрьевичу. Алексей, куда подевалась «Война и мир» с ДЮСНФ? На данный Фридрихсон имеется в виду.
Закончилось все, к сожалению. Так получилось. Больше не будет в том виде, в каком было.
Дмитрий Юрьевич, спасибо. Мы останемся еще, вот несколько вопросов есть, я отвечу. Могу про Макаревича
я
кому.
Не выключай меня, я буду подслушивать. Хорошо. У меня на сегодня процедуры закончились, я послушаю.
А, так хорошо. Посиди, тогда еще есть общие вопросы общего характера, если хочешь.
Давай.
Великолепно.
Давай пару вопросов еще задам. Давай тогда так. Александр С., всем привет. Не кажется ли, что проблема Израиля и Газа красноречиво показывают нам, что нас ждет, если мы оставим какой-нибудь типа сектор Львова в Украине? Представьте, что было бы, если бы оставили небольшую полоску независимой Ичкерии.
Ну, в общем-то, оно очевидное, да. То есть надо идти до конца. Потому что с любого оставшегося куска все время будет исходить вот это.
Так, Трофим, может, ты чего хочешь по этому
У меня
поводу?
Тут нет, есть комментарий.
Нет, сказать, про... может быть.
А, сказать, что, да, ну, это, тут очевидный ответ. Я не думаю, что надо что-то добавлять.
Но, на мой взгляд, тут ситуация немножко иная. Все-таки те территории, о которых вы говорите, там люди жили довольно давно, исторически сложились и так далее. С Израилем ситуация... Можно по-разному на нее смотреть, кстати. Вот. Но, например, можно посмотреть так. Это я не в флайне своей точки зрения. Можно посмотреть так. Вот кончилась Вторая мировая война. Вот британцы во главе с французами, вернее, вместе с французами, в первую очередь с другими европейцами, подумали, а вот же у нас евреи, тут надо с ними что-то делать. А давайте-ка мы их в Израиль заселим. Вот у них и земля там обетованная, а там какие-то палестинцы живут. Да ладно, слушай, не разберутся. Вот, ничего страшного. Что там палестинцы? Говно какое-то. Вот. Это же британская колония. Но мы там отрежем кусок и всех их туда отвезем. И еврейский вопрос решим, так сказать. И им хорошо. И они туда поехали. Ну, частично, кстати. Первые сионисты, они вообще ориентировались в первую очередь на Европу. А американские евреи вообще-то не особо собирались. Почему их там так много и осталось? Там даже хасиды, они в США, у них самая большая хасидская вот эта вот, как в Нью-Йорке, там база, да, то есть там сколько-то, там 300 тысяч, они в Израиль не вернулись, и Штаты вообще не особо-то, американские евреи не особо-то ломились, они только туда собрались там в 70-е, 80-е годы, когда уже раскрутили все, когда стали подтягивать и наших, и прочее, то есть вообще это такой, ну, тоже с определенной долей лицемерия созданное образование. Палестинцев там, где где-то земли у них выкупали, а где-то их просто в этот сектор Газа загнали, освободив, так сказать, под угрозой оружия, там около 200, по-моему, населенных пунктов. Ну, опять же, я не специалист по этому вопросу, я к тому, что там, в общем, да, постановлено было два государства создать, создали одно, ну и так далее. То есть там, на мой взгляд, вот если говорить идти до конца, конечно, в Израиле многие считают, что надо идти до конца, уничтожить сейчас 2 миллиона человек, там, сбросить их в море или отправить в Египет, или вообще кого хотят, пускай туда идут. Вот. И, может быть, даже имеют на это право после того, что вот у них случилось, думать так. Но с точки зрения международного права, законов войны там, и просто человеческой логики, это настолько запутанная вся там история. И более того, у них все это там длится уже 1000 лет, понимаете? Поэтому, ну, я бы тут, мне кажется, таких простых решений, безусловно, нет. Одно вот я точно понимаю, что сейчас то, что слово за слово, так сказать, чем-то по столу, Израиль пойдет до конца, Штаты там авианосцы, в Турции уже национальный траур, Турция помнит, между прочим, как в 2008 году израильтяне потопили турецкий транспорт с гражданами Турции, который вез в Газу эти самые, там, ну, какие-то медикаменты и так далее. Там не забыли ничего. Вот, поэтому тут, знаете, это как бы не то, что оставить кусочек какого-нибудь анклава или нет, там просто столько интересов и столько стран, тут на планерке с Дмитрием Константиновичем Киселевым разговаривали, он очень правильную вещь сказал, он сказал, 14 миллионов евреев в мире, а знаете, сколько мусульман? 2 миллиарда, например. А если их сейчас по одному затянут в это все, вон уже в Египте уже требует правительство скинуть египетское, потому что им не нравится, что они как-то себя ведут не по-мусульмански в отношении, так сказать, да, Израиля. А Иран не дружит, Сирия тоже получила по аэропортам вообще ни за что, чисто превентивно сейчас, после землетрясения, напомню, от которого они еще не восстановились. Там вообще все это, вот я бы так вот, знаете, там такой замес может быть, что вообще на всех хватит.
Вот. Я, с твоего позволения, я бы дополнил. Вот у меня в детстве была такая энциклопедия для детей, или детская называется, советская такая, в 12 томах, по-моему. Там один том был про географию, и вот мне в свое время запала в душу карта Африки, где все границы были проведены по линейке. Вот они все вот такие вот прямыми углами туда-сюда. Вот мы знаем известный тезис про дедушку Ленина, который заложил атомную бомбу. Так вот, в Африке и на Ближнем Востоке, где англичане и французы и немцы все это делили, там водородных бомб заложено столько, что не пересчитать, потому что это они проводили границы, наплевав вообще на все. Это они рулили там расселением, поселением. Мы это в Израиле, у нас у всех а родственники, б очень хорошие знакомые, которые уехали туда, поэтому все, что там происходит, воспринимается крайне болезненно, потому что это воздействует на наших родных и близких. Но там вообще никакого решения нет. И эти американские придурки, они натурально придурки, они ничего не делали, пока вот 30 лет последних, ничего не делали для того, чтобы хоть как-то кого-то примирить, посадить за стол переговоров, найти какие-то решения. Нет, только раздраконивали. Ну, я считаю, что во имя своих собственных интересов. И что Америка, Израиль использует точно так же, как она использовала против нас Украину. Там война, здесь война, а Байден скажет, отличное вложение. Вот вы знаете, очень хорошо получилось. И американская промышленность встает на ноги, военно-промышленный комплекс, он как заработал, очень хорошо получилось. Вот, как-то так.
Мы тут, кстати, с кем-то спорили, я сравнивал потенциальную Украину с Израилем, ну, потому что понятно, что Израиль там самостоятельное государство, и у них, наверное, ну, может быть, и не такие уж радужные местами отношения с США, вот, но то, что это форпост западного мира, и в первую очередь США, такая непотопляемый авианосец на Ближнем Востоке, это совершенно точно. Количество оружие, денег, которые туда вкачиваются Соединенными Штатами, ну, это же очевидно. И мне кажется, что они из Украины то же самое хотели сделать, просто в Восточной Европе. Это же известный метод. Почему Косово так нужно? Потому что там одна из крупнейших в Европе американская военная база под названием «Бонд Стил» стоит. И она там контролирует все Балканы фактически оттуда. Вот, очень удобно. Тут можно контролировать сразу было бы из Крыма, например, да? Ну, можете представить. Бассейн Черного моря, Россию лишить выхода в Черное море. Кстати, еще одна интересная тема. Вот все смеются над заявлением гея президента Латвии, который сказал, что России надо закрыть выход в Балтийское море. А вообще это тоже не шутки, потому что там довольно узкий пролив у нас. То есть они вполне могут, например, попробовать отрезать Калининград.
Вот, между Финляндией и Эстонией там еще.
Да, между Финляндией. Ну, да. О нем и речь. А Финляндия, Эстония, члены НАТО. Ну, вот выйдут туда, например, три эстонских корабля, встанут и скажут, что у нас тут это самое учение, поэтому никто ходить не может месяц. И что мы будем делать? Вот вопрос. Так что тут много всего интересного. Ладно, давайте еще пару вопросов. И, Дмитрий, ты говори, если тебе надо бежать, то тут у нас немного. На самом деле есть. Так, может, обсудим слова Сатановского о Захаровой и извинения Соловьева. Так, так, так.
Соловьев извинился, да?
Да. Да. Он сказал, что он закончил все профессиональное общение с Сатановским, и в эфире его больше не будет. Сказал это Сатановский в эфире израильского телевидения, кстати.
Что это было, я, честно говоря, не понял. Есть же какие-то рамки, в которых взрослые, здравомыслящие и воспитанные люди обязаны держаться. Как-то я не понял.
Именно рамки, именно воспитанность. И тут ты можешь думать все, что угодно, но, блин, ну, рот-то открывать свой, ну, как? Ну, надо же думать, взрослый дядька.
Угу. Но вообще его мысль, которая заключается в том, что, значит, Захарова проплачена арабами, это вообще, конечно, забавная мысль.
Ну, еще, вы знаете, вот. Если позволите, два слова буквально скажу, раз уж пошла такая пьянка, да, вот любой нормальный человек, который услышал Сатановского, да, зная, человек известный, что уж тут говорить, он первым делом набирает в Яндексе, кто такой Сатановский. И видит, что это третий председатель еврейского конгресса. То есть он, худо ли, бедно ли, более-менее официально в прошлом, да, но тем не менее это навсегда, он представляет еврейскую общественность России как таковую. И говорить такие вещи, это значит вызывать вот эти вот приступы ненависти, да, у людей, ну или как минимум недоумение к целой национальности. То есть он разжигает национальную рознь в стране, что у нас категорически недопустимо, потому что мы многонациональное государство, которое должно быть объединено вместе, все национальности. И вот это вот все, это просто, может, ну, на мой взгляд, катастрофа.
Может, такая задача и была, но как-то ничего другое в голову не приходит.
Ну, там задача понятная. Там, смотрите, в чем дело, если так вот большими мазками, так сказать, что понятно, что Израиль испытывает сейчас колоссальнейшие проблемы с точки зрения международной. Можно, конечно, быть при поддержке США все что угодно творить, но когда весь мир начинает быстро разворачиваться против тебя, ничего хорошего в этом нет. Это кончится может реально плохо, потому что там Турция, там Иран, и там страны типа Саудовской Аравии и так далее. То есть для Израиля это реальная проблема. Вот многие недооценивают роль международных отношений в войнах, а это один из самых важных определяющих факторов. Почему мы все время говорим, что они говорят, что мы в изоляции, а мы говорим, что мы не в изоляции? Это принципиальный момент. Потому что когда ты, если ты будешь один против всего мира, тебя растопчут моментально и морально, и эмбарго, и так далее, и ООН проголосует, и все остальное. Вот, поэтому в Израиле сейчас вот очень заметно это лично на то, что, значит, ну, помимо арабских стран, которые, естественно, за Палестину, есть еще Россия, которая занимает вот эту вот очень нехорошую сторону. И для того, чтобы доказать, там уже и про антисемитизм, который в России на госканалах, и про то, что там Путин про Чубайса там пошутил неправильно, и там очень много всего этого, то есть они сейчас как бы вот идут, пытаются себя в каком-то смысле связать с российско-украинским вот этим вот раскладом, да, то есть все, кто за Украину, те и так далее, поэтому им нужны доказательства из России о том, что в России действительно на государственном уровне проводится антиизраильская политика. Именно за этим они, видимо, его и позвали и, скорее всего, и спросили, а что происходит там на официальном уровне. Ну и тут, значит, вот как Дмитрий Юрьевич всегда рассказывает, значит, думая, что на израильском телевидении его за это похвалят, а там за это похвалят, он, значит, выдал все, что думал в глубине. глубине души про Марию Владимировну Захарову. Вот, идиот. Идиот и мудак, я честно могу сказать. Но он вообще отличается подобными вещами уже очень давно. Я просто знаю, там люди увольнялись даже из-за его поведения в эфире еще задолго до, как говорится. Вот, поэтому вот так вот. Но ключевой момент сейчас, что обвинений в сторону России очень много. Вот, если вы видели, тут ходит такое заявление в интервью RT, лидера партии Ликуд, значит, да. который там орёт, что мы сейчас вот здесь это, и разберемся потом с вами,
русские,
с кем,
вы ответите
на чьей стороне. То есть там наша-то позиция как раз она такая, что нам невыгодно за какую-то сторону впрягаться, но мы подчеркнуто говорим, что мы за создание палестинского государства, более того, мы его признаем. То есть наша позиция здесь как бы мы за всех, и это нам выгодно как раз. Вот, поэтому они вот и явно пытаются, так сказать, сказать, что против нас Россия, поэтому вы все нормальные страны должны быть за нас. Как бы. Вот примерно такая логика, если я смог объяснить это все.
Да, да, да. Вот. Прекрасно.
Это важно.
Не, нужден все-таки вас бросить,
а то. Да, Дмитриевич. А все, да. У нас больше-то и нет ничего. А, про да, Макаревича, спасибо, ну это я могу огромное. Отдельно рассказать. Там не Макаревич, да, а Пастернак сейчас... был. Я Виктор
рассказал. Ускакал. Спасибо, счастливо. Дмитрий Юрьевич, огромное.
Пока,
Дмитрий Юрьевич, спасибо. Да. Увидимся. Пока. У меня один комментарий есть, если позволишь, я прочитаю. Анна 600 рублей отправляет в Donation Alerts, пишет, была на чтениях в Москве, ходила именно на Петра. Живьем, он еще прекраснее и читает да. хорошо. Теперь, хорошо. Теперь у меня есть фото
по слогам,
с Петром.
По слогам, правда, но...
Теперь у меня есть фото с Петром, любуюсь. А Цыпкин в лучшей своей форме и читает как никто. Но клиповое мышление... нанесло непоправимую травму и мне, 40-летней женщине, тяжело сосредоточиться, и это беда. Спасибо, Анна, за добрые слова.
Тут, так, тут ну еще был вопрос Дмитрия Юрьевича от Иваныча, но он такой был длинный, что я не понял, что это вопрос, извините. Просто не надо очень длинный писать, потому что тяжело. А потом чат, он для чата в чате, вот эта вот путаница. Писали бы, вот где вопросы написаны, пишите, пожалуйста, вопросы, будет понятно. Вопрос такой-то там, да, мы бы их все зачитали.
А лучше чат, с хэштегом, вот кто-то, вопрос.
Тут да. кто-то угу. что-то написал, тут кто-то поговорил, тот ему ответил. Есть же чат специально, там можно все это делать. Понятно, что удобнее здесь, но просто из-за этого пропадают вопросы, и мы не успели их задать. Про Макаревича там наш разговор с этой, с Настей Кругликовой. Еще раз повторю, там дело не в том, кто лучше, Макаревич или Пастернак. Если вы так поняли, то можно вас отправить туда же, по тому же адресу, куда и Настю, так сказать, переслушать. Дело в том, что там логика была очень хорошая. Я Виттерю, значит, это объяснял тут. Значит, Виттер спрашивает, что там за скандал? Я говорю, нет никакого скандала. Человек задает мне вопрос, да, вот что бы делали там, не знаю, почему бы коммунистам было не, значит, признать величие Пастернака, и когда ему вручили Нобелевскую премию, не сказать, что да, действительно, опубликовать роман и так далее. Ну, я там объяснил, что время было другое, мыслили по-другому, тот роман тогда невозможно было опубликовать там и так далее, даже представить себе нельзя, чтобы в то время каких-то сраных американцев с их Нобелевской премией, значит, победители во Второй мировой войне, в разгар войны холодной, когда мир, кстати, на грани ядерной катастрофы уже встал, ядерное оружие, там, чтобы мы там признавали каких-то премии какого-то Пастернака вообще. Кто это такой? Он там переводами занимался у нас, и никто его знать не знал. Вот. Ну, может, знал, там как-то осуждали и прочее. Вот. И дальше я привожу пример. Вот смотрите, вот сейчас там Макаревичу какому-нибудь дадут там какую-нибудь премию. Что вы думаете, что мы тут все сейчас кинемся думать, а не признать ли нам, значит, Макаревича великим гением сейчас, потому что ему там какую-то премию дали. Никто даже думать об этом не будет. И уж тем более руководство страны в лице ее президента не будет посыпать голову пеплом и говорить, да, велик Макаревич, конечно, потому... и вот надо признать, и это будет хороший пиар-ход, давайте мы, так сказать, перед Западом в этом смысле прогнемся. С этой точки зрения ситуация была похожа. Вот. Дальше я говорю, что смотрите, ну мы с вами не знаем, может, Макаревич действительно гений, может, ему там через 50 лет наши все, так сказать, жители России будут считать его самым выдающимся там творцом 20 века. Ну, примерно так, я не помню точно конкретно. Логика такая. Угу. Мы с вами этого сейчас не знаем. И, возможно, такая же Настя тогда задаст вопрос там, такому же Петру, которого спросит, а чего ж тогда такой тупой Путин не признал Макаревича гением в тот день, когда ему давали там в Берлине вместе с Чулпан Хаматовой какую-нибудь премию. Вот. Не был бы ли это хороший пиар-ход? Возвращаемся в точку один. Нет, не был бы, потому что сейчас это вообще никому не надо, и другая. На что мне Настя отмечает? Ну, подождите. Но Пастернак-то гений, а Макаревич-то нет. Я говорю, секундочку, Настя, подождите, мы не знаем сейчас. Через 50 лет решат, кто там гений, кто не гений. Может быть, сейчас Макаревич не гений, а потом будет гений. Может, тогда Пастернак был не гений, а потом стал гений. Она говорит, ну как вы можете сравнить Пастернак и Макаревич? Я говорю, вы дура, Настя. Я не сравниваю Пастернак и Макаревича. Я вам объясняю, что мы не знаем этого. Мы не можем этого знать, потому что мы не живем через 50 лет, когда эта дискуссия будет иметь место. Или сколько уже там прошло с Пастернака? 70 лет.
Да больше уже.
70. Вот. Мы не можем этого знать, наши потомки это оценивают. Говорят, нет, ну подождите, все-таки ну Пастернак, это же Пастернак, а Макаревич, это же Макаревич. Я как же можно? Вы же все же сравниваете. Потом Пастернак же не уезжал, понимаете? А Макаревич-то уехал. Но... Молодежь, понимаете, вот вся дискуссия. Поэтому мы не знаем, кто лучше, Пастернак или Макаревич, и кто победит в итоге. Возможно, Пастернака забудут, а Макаревича будут помнить сотни лет. А может быть, наоборот, а может, обоих забудут, а может, обоих будут помнить. Может быть, Макаревичу поставят памятник и воздвигнут его вместо мавзолея. Мы не этого не знаем. Вот и все.
Да. Ну, а ты объяснил вот. Это все абсолютно четко.
Ну, за сколько вот, можно уже, да, уже там. Понятно, я пытался нет, Насте ну... объяснить три раза подряд.
Ну, да, что нельзя.
Но она не слушает.
Понимаешь, как? Если
она считает, что я не могу, что я дурак, потому что я сравниваю Макаревича с Пастернаком. Я Макаревич, я просто так в качестве примера попал туда.
Как можно сравнивать Битлз и Чайковского? Кто лучше, Битлз или Чайковский? Ну, кто лучше?
Ну, не знаю, может быть, не знаю, там, Монгол Шуудан, может, лучше. Мы же не знаем.
Да Тухумхау, да. Знаешь, как эти
это тоже Тухумхау, говорят, да. Ну ладно, в общем, вот так вот. Да.
Так, ладно, едем. А, все, я прочитал про тебя.
Да,
прочитал.
Все, вроде я тоже прочитал, все. Сейчас еще посмотрю. Ага. Может, я просто прекрасный плохо объяснял эфир. Как-то, еще что-то не то.
Но, не, я понимаю, почему она не поняла, да, но просто она пыталась уйти в сравнение, а ты говорил, что это не сравнение, а аллегория, да, это разные вообще вещи, ну, то есть это, ну, как бы, блядь, извините за мой французский.
Подожди, тут какой-то Анатолий, значит, пишет, а чем отличаются слова Сатановского «воздать Захару» от слов Петра Округликовой?
Не понял.
Ты говоришь, она дура? Ну, в данном вопросе, да, она не умна, она не хочет послушать, что я объясняю. Я трачу время, объясняю. Она с упорством, достойным лучшего применения, несет ахинею. Опять задает вопрос, а чем Макаревич, почему Пастернак лучше, чем Макаревич? Какая разница, может, если... не Макаревич? Я могу еще раз объяснить, я... Анатолий, если вы тоже такой тупой, я могу еще раз объяснить. Чем отличаются слова этого самого... Сатановского, имейте в виду эмоционально, но то, что, во-первых, Сатановский это говорит за границей, раз. Во-вторых, он это говорит в адрес официального лица Министерства иностранных дел. Во-вторых, он в адрес женщины говорит, что она бухает, что она шмара. Это оскорбительно. Вот. То, что я сейчас
говорит,
сказал...
Говорит это за глаза, что важно.
Да, то, что Настя, я сказал, что она несет ахинею, то, что она дура, ну, это, мне кажется, не оскорбительно, это может быть обидно, конечно, но я могу это обосновать. Вот и все. Вот. Наверное, этого не было бы, если бы она четыре раза не переспросила одно и то же, что, на мой взгляд, явный признак того, что человек либо не хочет понять, либо не может. Понимаете? И в том и другом случае это говорит о том, что это глупость. Ну и потом это была, в принципе, скорее живая, веселая дискуссия, а не какой-то серьезный вопрос. Вот, поэтому, ну, я всерьез не разбирал, конечно. Ну, пожалуйста, если вы считаете, что не так, обоснуйте, что я не так сделал. Вот, но опять же, это не самый большой вопрос, никаких проблем нету. Я перед Настей извинился в тот же момент. Тогда же я сказал: Настя, извините, пожалуйста, да, если я вас как-то обидел, могу еще раз сказать: не хочу обижать Настю, она замечательная девушка, мы ее ждем всегда. Пусть рассказывает свои, так сказать, истории. Это очень интересно. Вот, но мне кажется, полезно было бы все-таки слушать, что тебе говорят иногда. Вот, и где-то пытаться находить логику, а не пытаться упереться вот в свою светлую мысль, что Макаревич не гений, а Пастернак гений, и вот. Так что такая история. Но нет, с Настей никаких проблем нету. И, конечно, Настя молодец. Я еще раз прошу прощения, если надо будет лично ей скажу. У меня вообще никаких вопросов с этим нет. Это скорее у нас спор, как бы у меня, вернее, спор. Мне очень обидно, когда ты простые вещи объясняешь с точки зрения логики, а на тебя вот это, помните, это мне очень напомнило разговор. Помните, это такая была древняя Жванецкого, по-моему, миниатюра там Карцев и Ильченко про доцента Аваса. Вот, это
был... Да, да, да.
Вот это то же самое. Доцент
тупой.
Да, вот доцент тупой. Там он кто тупой? Ты тупой. Ну и так далее. Вот, ну, да. Просто уже это по 5 раз объяснил одно и то же, становится немножко нервно. Не думаю, что была такая ситуация у Сатановского.
Нет, вот, ну у Сатановского просто крышняк съехал нахрен, да и все.
Ну, у него крышняк съехал там довольно давно, и я говорю, что я не буду сейчас имён называть, но там...
Ну, я понимаю, да.
Сложности уже, да.
Мне очень понравилась реакция Владимира Рудольфовича Соловьева. Он большой молодец. Кстати, 60-летием его поздравляю в эфире. Вчера поздравил. Я думаю, Петр тоже, мы поздравили его лично. И сегодня, ну, лично, в смысле, в переписке, да, но сегодня хочу поздравить его в эфире. Прекрасный человек, замечательный специалист, журналист. Вот, и отреагировал он великолепно. Хотя, кстати, что самое интересное, да, там тоже по еврейской линии Владимир Рудольфович всегда очень ответственно говорит правильные слова, да, но с Сатановским он абсолютно правильно поступил, на мой взгляд. Во всяком случае, логично. Вот, так что так.
Вопрос, ну, Петру, «Черная пятница» будет дальше выходить или тоже все, но она не имеет никакого отношения к... Это вообще даже на другой радиостанции выходит, поэтому нет, будет выходить еще в пятницу, встретимся с Эльдаром. Мы просто в прошлый раз записали 2, она вышла вчера у нас в записи, а следующую неделю будет в прямом эфире, поэтому я надеюсь, что хоть в следующий раз мы вопросы все позадаем, обязательно напишу здесь. Все вроде бы. Ну, ладно.
Угу. Да, все тогда, до завтра. Завтра в 11 утра. Надеюсь, в полном составе. Увидимся.
Пока.
Пока.
Всего счастливо. До свидания.
Пока-пока.